Ты говорил насчет вторжения. Что ты узнал?
Только то, что ты слышал. А командует десантом генерал Зеннер. Из его слов я сделал вывод, что все начнется очень скоро. Раздался свист. Меня хлестнуло струей горячего воздуха. Острые когти прямо через кепи впились в череп.
Ты должен выяснить, на какую планету они решили напасть.
Сами выясняйте, проследите за ними, когда стартуют.
Невозможно, ближайший крейсер с аппаратурой слежения в 4 днях пути отсюда. Он может опоздать.
Ладно, попробую что-нибудь сделать. Уй. Я потер затылок, с которого при взлете птицы исчезло некоторое количество волос, и поднял с земли кепи. Мы свернули за угол. Мимо пронесся перингаторный автомобиль.
«Давай смешаемся с толпой», — сказал я Мортону. «А то экипаж пеленгатора заподозрит нас, если будет встречать везде, где работает рация».
«А нельзя ли смешаться с толпой, которая ест и пьет?»
«Неплохая идея. Я как раз знаю, куда надо ехать». С этими словами я вышел на середину дороги и поднял руку перед грузовиком. Водитель поспешно нажал на тормоза, покрышки взвизгнули, и грузовик остановился.
«Что, дружок, превышаешь скорость?» – прорычал я.
«Виноват, капитан, я вас не заметил».
«Я знаю, почему ты меня не заметил. У тебя одна фара не горит, вот почему. Но я сегодня добрый. Если подбросишь нас к офицерскому клубу, я, может, вовсе позабуду, что видел тебя».
Не скажу, что у водителя был другой выбор. Он высадил нас у клуба и поехал дальше. Мы вошли в обитель радости земных, почти не отличавшуюся от клуба для сержантов, разве что здесь были официантки. Примерно 1/4 столиков была занята. Видимо, большинство офицеров базы находилось при исполнении. Перед нами с похвальной быстротой поставили кружки с пивом и тарелки с бифштексами. И мы с голодным рычанием набросились на еду. К концу трапезы в дверях появился офицер и засвистел в свисток.
«Ага! Вот вы где! А ну, выметайтесь все до одного! Сбор по тревоге! Транспорт ждет снаружи! Это и вас касается!» Его палец указал на нас.
«А при чем тут мы, полковник? Мы только что сменились!»
«А сейчас снова заступите! И не злите меня, ребята! Вы, я вижу, наелись, а у меня крошки во рту не было! Выходим, сэр!»
Вслед за остальными посетителями клуба мы с Мортоном выскочили за дверь и забрались в стоявший у тротуара автобус. Последним по ступенькам автобуса поднялся полковник, и мы поехали.
«Внимание!» – перекрывая шум двигателя, закричал полковник. «Сейчас вы узнаете то, что вам положено узнать. По причинам вас не касающимся, командование изменило свои планы. Вы идете в бой, идете немедленно!»
Пассажиры автобуса восприняли это известие с воплями возмущения, но полковник всех переорал.
«Молчать! Я знаю, все вы толстопузые, плоскозадые, штабные крысы, но не забывайте, вы еще и солдаты. Из-за того, что командование изменило свои планы, не все боевые офицеры успели вовремя прибыть на базу. Вы, господа, только что добровольно вызвались их заменить. Вы получите обмундирование и полевую форму, примите под свое начало подразделение и погрузитесь на транспорт. В полночь старт!»
Полковнику надоели жалобы и протесты, он вытащил из кобуры зловещий пистолет и прострелил крышу автобуса. Затем навел на нас дымящийся ствол. Мгновенно воцарилась тишина.
«Вот так-то лучше», — сказал он. «Все вы, вольноопределяющиеся собачье дерьмо, привыкли ловчить и бездельничать. Ну а теперь сладкая жизнь кончилась. Вы в действующей армии и будете выполнять приказы».
Автобус остановился, и полковник снова пальнул в крышу.
«А теперь, добровольцы, выходи строиться!»
В ночи ярко горели огни вещевого склада. У ломящихся от амуниции полок стояли интенданты. Плотный офицер загородил полковнику дорогу.
«В сторону!» – прорычал полковник, бдительно косясь на нас. «Нельзя, сэр!» – возразил интендант. «Без распоряжений штаба я не могу вам ничего выдать!»
Полковник выстрелил в лампу над дверью склада, затем прижал горячее дуло к интендантскому носу.
«Что ты сказал?» – прорычал он. «Распоряжение только что получено, сэр. Проходите и берите все, что вам нужно. Торопитесь!»
Мы вихрем помчались по складу, хватая мундиры, сапоги, ранцы, ремни и все, что попадалось под руку. Полковник-маньяк казался вездесущим. Его пистолет время от времени бабахал, поддерживая темп. Через несколько минут мы высыпали на улицу, торопливо срывая с себя мундиры, напяливая зеленую полевую форму, нахлобучивая на голову каски и запихивая все остальное в ранцы. Потом мы отправились в соседнее здание, где нам выдали оружие, но без боеприпасов. Полковник был не дурак. Сгибаясь под тяжестью оружия и обмундирования, я вышел на улицу и привалился к стене. Рядом привалился Мортон.
«Ты хоть чуть-чуть представляешь, что это значит?» – прохрипел он.
«Разумеется, генералы заподозрили не без оснований, что за ними шпионят, поэтому они изменили дату вторжения».
«А что будет с нами?»
«Будем вторгаться, к счастью, в качестве офицеров, то есть прячась за спины солдат».
«Открой ранец!»
– прошептала мне на ухо Моль. «Что ты сказала?» Моль больно ужалила меня в мочку электрическим разрядом.
«Открой ранец!»
– прохрипела она и упала. Видимо, посадила батарейку. Я поспешно выполнил ее просьбу, решив, что в ранце, наверное, что-то спрятано. Послышался свист, пахнуло отработанным топливом, и в ранец плюхнулась птица. «Не повезу я контрабандой эту чертову птицу!» – запротестовал я. «Еще не хватает, чтобы меня из-за нее поставили к стенке!» В глазах птицы вспыхнул дикий огонь. «Ты сделаешь это, Дегрис! От этого зависит судьба всего человечества! Запомни, птица включается посредством двойного нажатия на клюв!» Огонь в глазах угас, птица свесила голову. Я закрыл ранец. Послышались шаги приближающегося полковника.
«В автобус!» – приказал он. «Быстро, быстро, быстро!»